Вопрос. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, мои мысли. Первое. Из ваших ответов, размещенных на сайте, я понимаю, что у человека индивидуальная душа, которая никуда не переселяется, а ждет возрождения из мертвых, и только некоторые ее части могут переходить в другие объекты для исправления, а потом возвращаться на свое место без вреда для этих объектов. Второе. А как быть с поколением пустыни, про которое говорят, что оно лишилось будущего мира? То есть неисправленные части их душ присоединились к душам других людей? Они лишились личности, а их души продолжают жить? Третье. И как быть с герами? Они как раз и получают чьи-то верхние неисправленные этажи души, искры после Гиюры. Что будет с их душами после смерти и в будущем мире, если они его удостоятся? Ведь тогда получается, что эти части души вернутся к своему настоящему первоначальному обладателю? Четвертое. Уместна ли здесь аналогия со свечой? Пламя от пламени. Благодарю за ответ.
Ваши мысли, которые вы тут достаточно подробно изложили, расписали, как говорится, представляют собой, скажем так, какие-то рациональные зерна истины, безусловно, путаницу всевозможную. Все это естественно, даже не надо обижаться, когда так говорю. Потому что это предмет сам, тема сама, она реально не может изучаться. Для того, чтобы ее изучать, надо очень много знать. А популярные брошюры, книги или рассказы, или россказни, или сказки от бабушкиных сказок до всевозможных других и до каких-то нееврейских книг, где просто все, как говорится, бред, окрашенный в какие-то наукообразные, религиозно-образные формы, это все нам не помогает. Мы только от этого меньше понимаем, чем если это... Совсем не знаем ничего. Так что лучше ничего не знать. Вот. Нужно знать твердо, и мы об этом говорим в молитве, что есть понятие тхията мейтим. Мейтим – это умершие, люди, которых не живут уже. Тхия от слова хай – жизнь. Это получение ими жизни. Те, кто умерли, они будут жить. Когда это произойдет? Когда мы нашу работу сделаем в мире. Когда мы войдем в... На границе между, мы сейчас в шестом тысячелетии, на границе между шестым тысячелетием и седьмым, вот примерно в этой полосе времени это должно быть, в этом отрезке времени. Притом нужно помнить, что когда мы говорим про шестое тысячелетие, это тысячелетие связано с завершением работы. Завершение работы духовной могло быть и 3000 лет назад, и 2000 лет назад, и 1000 лет назад, и 500 лет назад, и 100 лет назад, и так далее. Это условная терминология, это не хронологическое, а завершение. Но почему мы говорим тогда шестое тысячелетие, если это не хронология? Для того, чтобы определить максимум. Это не будет больше 6000 лет. Сейчас у нас 5777 год. Короче, человек видит, что осталось 200 лет с чем-то максимум. Но может осталось только 3 месяца, 3 года, 33 года. Все может быть, но максимум мы уже знаем. Это... Общие вводные такие слова. Теперь по порядку ваших вопросов. Я их обозначил, вы не обозначили. Я знаю 1, 2, 3, 4. Выделил 4 вопроса в вашем вопросе. И отвечаю по порядку. На первый ваш вопрос. О том, что вы поняли, и это очень хорошо, благодаря нашему сайту. Вы поняли, и у вас нет этой распространенной ошибки, о переселении душ, эти сказки, разговоры, что человек умер, потом душа его вселяется в другого человека и в третьего. Это все не так, вы уже поняли, как это происходит, и более-менее хорошо и определили. Какая-то часть души должна быть еще очищена для того, чтобы общий баланс души человека был более правильный, скажем так. Поэтому после смерти какие-то части души попадают, приклеивается, подклеивается к другим людям, к другим душам. Потом они уходят и возвращаются. Они там проходят некоторые учебные, воспитательные процессы, назовем так, и возвращаются. Нет такого, чтобы душа умершего человека просто была в другом человеке. Потому что душа уникальна. Она получила задание во время рождения, должна выполнить. Если что-то не сделала, ей немного помогает. Столько, сколько можно. Если не получится, один, два, три раза не получится, не получится. Есть же другие способы, увы, менее приятные. Это, назовем так, неприятные способы, которые бывают после смерти. Даже об этом неинтересно, не хочется говорить. Но в целом вы поняли правильно. Да. Сразу хочу сказать, что весь наш разговор про евреев, а не евреев, может быть, разговор немного похожий, но все-таки другой. И я не хочу здесь его проводить, да и как-то не чувствую необходимости. Потому что с неевреями надо говорить о том, что есть Всевышний, какие задачи в мире у нееврея, как правильно построить свою жизнь, а не разговоры о том, что там в другом мире, что будет после смерти. И с евреями тоже не надо. Этот разговор не очень первоочередной. Иногда приходится говорить для создания такой цельной картины. В конце концов, человек может интересоваться. Он здесь живет для чего-то. Прежде всего, надо знать, для чего здесь жить. А потом, как это вносит поправку, понятие будущего мира и возрождение умерших в понятие абсолютной справедливости. Потому что мы видим в этом мире, в котором мы живем, что человек, который, ну, как будто праведный, он очень страдает. Человек, который... нам кажется, по крайней мере, очевидно, неправедный. Вообще злодей какой-то процветает. Как это может быть? Когда ты смотришь на картину мира в целом, и на жизнь его здесь, и на жизнь этой души там, и всякие там процессы и прочее, ты видишь, что все абсолютно справедливо, абсолютно хорошо, не может быть лучше, чем есть. Это такие общие слова, конечно. Переходим к второй части вашего вопроса. По поводу поколения пустыни. Это неправильно. Вы где-то слышали слухи такие, что это поколение, которое лишилось будущей жизни и прочее, прочее. Опять нужно понимать, о чем идет речь. К сожалению, такие фразы, даже когда, например, это в Талмуде сказано, или в Мидраше, или в книге Зоар, без системного обучения и картины мира такой более-менее выработанной, понятной, прочищенные, проспущенные сквозь сито знания, мышления, знания наших слов, наших учителей. Все остальное это только зачастую набор слов. Поэтому вы могли слышать, что поколение пустыни, это те, кто вышли из Египта и не вошли потом в Эрец Исраэль, они умерли и похоронены были в Синайском полуострове, в Синайской пустыне, или на юге Эрец Исраэль где-то, за пределами границы Эрец Исраэль где-то похоронены. И, дескать, нет будущего мира, это не совсем так. Это не совсем так. Это означает просто, что их путь в будущий мир совсем другой. Крайне сложный, очень тяжелый. Через много проблем после смерти, вот эти вот тысячи лет, что мы живем, они там продолжают, скажем так, страдать и тому подобное. Все потому, что они отказались от Эрец Исраэль. Речь не идет о том, что они отказались от географии или какие-то политические причины. Речь идет о том, что они отказались от завершения работы еврейского народа по исправлению мира, по тикуну лам. Хотя они знали, они же Тору получили. Это не просто, мы не говорим о людях, которые ничего не знают. Они понимали, что там завершение всего происходит. Но им представлялось, что там, где они живут сейчас, там, где выходит каждое утро, они ман находят, то, что по-русски говорится, манна небесная. Не надо напрягаться, не надо трудиться, ты имеешь питание, ты имеешь все, вокруг тебя ананея кавод, это называется, облако, которое ты чувствуешь, что покрывает тебя облако, это небесное явление. Ты на высоте, тебе все хорошо. Зачем нужно куда-то идти, где непонятно, чем заниматься и что будет? Когда тут все есть. Ты весь внутри размышлений, духовности. Ты в идеальном состоянии находишься. Но Всевышний хотел бы не этого, а хотел, чтобы наша Тора реализовывалась. Если есть законы по отделению каких-то частей урожая и принесению в храм, то надо это, чтобы был урожай, надо его принести в храм, А если ты хочешь просто плавать в высоких материях, если ты против этого, это нехорошо. И поэтому, конечно, будущий мир очень тяжелый для них будет, и возрождение из умерших будет очень и очень тяжелым. Он будет, но он не совсем так, как обычно. Не стоит даже в это входить. Опять же, мы с вами не поколение пустыни, поэтому это досужие просто разговоры, домыслы. И это, честно говоря, действительно неинтересно. Но я хочу сказать, что это не так, как вы думаете. Есть будущий мир, но он просто очень трудно достижим. Как говорится, через кровь и пот надо пройти, чтобы его достичь. Потому что отказались от Эрец Исраэль. Это не просто так. Это у нас не географическая точка, что есть Австралия, или Канада, или Россия, или Франция, есть Израиль. Как бы все одинаково. Тут земля и там земля, тут почва и там почва, тут чернозем, там чернозем, тут леса и там леса, тут воздух и там воздух. Нет, совершенно иначе. Воздух другой, небо другое, облака другие, все совершенно другое в Эрец Исраэль. Почва другая совершенно. Не с точки зрения материальной, не в этом дело, а с точки зрения духовной. Все приспособлено, чтобы мы могли реализовать нашу задачу. И когда еврей отказывается от этого, он отказывается от самого себя. Вот о чем нам надо думать. Теперь, следующий ваш вопрос, это про геров. Это вы совершенно все перепутали. Я даже, не знаю, никогда не слышал подобные вещи. Но неважно, не обижайтесь, перепутали. Во время гиюра, когда человек завершает гиюр, к его душе, не еврея, приклеивается еврейская составляющая, так называемая дополнительная еврейская душа, с тем, чтобы он мог понимать Тору, а без этого не еврей, он не может понимать Тору. Он может учить, он может знать, он может поверхностные вещи понимать. Говорится, соблюдай субботу. Он понимает, что написано соблюдать субботу. Но это не значит, что его душа может понять, что такое суббота. Кто-то мне скажет, еврей тоже не может понять так легко это. Конечно, у него есть потенциал, а у еврея нет потенциала. Сколько бы еврей не знал, что бы он ни читал, любые книги на любую тему, абсолютно, он не может понять, ощутить, что такое шаббат, что такое суббота, пока в нем не будет дополнительная еврейская душа. А это гиюр. Так что... Это не то, что вы написали. И когда гер уходит из нашего мира, то его душа, вот этот комплекс, не еврейская и еврейская, а на самом деле уже она, после гиюра, уже считается только еврейская душа. Все так вот переклеивается, все. Была не еврейская, прибавили еврейскую, но все вот так перемешалось. Все это уже еврейская душа у него. И дальше к нему применимы все те же законы, процессы, ситуации, как с евреем, все то же самое после его смерти. И, соответственно, опять же, возрождение из умерших будет идти по тем процессам, по которым это у евреев, если не входить в какие-то мелкие детали, которые, опять же, у каждого человека еще свои будут, у еврея, не еврея, нет смысла это обсуждать. Так, и последнее, аналогия по поводу свечи, что вот есть пламя, есть от него... поднести фитиль другой свечи, свеча загорается, первое пламя не уменьшается, просто вторая загорается. Поэтому переходы души от одного состояния в другое, от одного человека в другое, может быть, аналогия, вы сказали, есть. Есть какая-то аналогия, но не полная, не так, как вы думаете, как мне кажется, не так, как вы предположили здесь. Поэтому, опять же, не стоит в это входить и вникать. Это поэтическая, красивая аналогия, и оставим ее такой, как она есть. Достаточно вот так. Всего доброго, до свидания.